Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI. Это программа «Осторожная история». Мы ее ведущие, Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Сегодня у нас еще одна тема из календаря, которую мы, как обычно, обсуждаем совместными усилиями трех средств массовой информации. Это агентство РИА Новости, газета «Известия» и радиостанция «Эхо Москвы». Какая тема?
Владимир Рыжков сейчас нам скажет. У нас, как всегда, на протяжении всего нашего проекта «Осторожная история» мы отталкиваемся от конкретной исторической даты, а сегодня дата такая: на этой неделе, 27 ноября далекого 1921 года, родился Александр Дубчик, тот самый Александр Дубчик, который был лидером Пражской весны 1968 года, пытался реформировать Чехословакию, Чехословацкую компартию, мы знаем, чем это все закончилось. Мы сегодня будем вспоминать Александра Дубчика и обсуждать, на наш взгляд, очень интересную тему: «Восточная Европа. Формула успеха». Будем говорить о транзите от коммунизма к демократии, от плановой экономики к рыночной, об интеграции в структуры Евросоюза и НАТО и в какой степени опыт Восточной Европы может быть интересен и полезен для России.
Вот такая наша сегодняшняя программа. Осталось только мне еще сказать, с кем мы будем ее решать. Это наши два уважаемые гостя. Начнем с дамы: Лилия Шевцова, ведущий сотрудник Центра Карнеги. Здравствуйте, Лилия. И Руслан Гринберг, хотел сказать ведущий, но не даже самый ведущий сотрудник Института экономики, потому что он директор этого института. Здравствуйте, Руслан Семенович.
Здравствуйте.
Ну вот таких у нас два эксперта, лучше не придумаешь. И вам тогда сразу же первый вопрос обоим. Как вы считаете, вот если мы так проведем в какой-то мере параллель между историей и постепенно будем переходить в сегодняшний день, как вы считаете, вообще вот те идеи, с которыми Дубчик и другие руководители Пражской весны пытались провести в своей стране, это было бы, наверное, примером и для других стран, соцлагеря, как тогда его называли, это была утопия? Вообще вот этот социализм с человеческим лицом, это не предтеча нашей перестройки, которая известна, чем закончилась. Вообще, возможно ли было реформировать социализм? Тот социализм, который был построен после войны в Восточной Европе?
Ну, знаете, когда какая-то система перестает существовать, то начинаются спекуляции. Случайно она умерла или было запланировано ее поражение. То же самое относится к социализму. Здесь надо сказать, что в моем представлении, я не знаю, что Лилия Федоровна думает на этот счет, в моем представлении, вот в 1917 году все-таки человечество жаждало какого-то нового строя. Грубо говоря, это примерно так же, как я рискну даже сказать, как в 1789 году. Свобода, равенство и братство, упор, я хочу сказать, сделан был на свободе. И это получилось. Начали развиваться буржуазные порядки. И, в общем-то, так или иначе, будут чтить эту революцию как средство...
Великую
французскую революцию, которая разрушила все вот эти сословия, все эти вот дворянства, там пошатнулось. В общем, простые люди могли получить возможность заняться там, чем хочешь.
А свобода перечеркнула равенство.
Равенство перечеркнуло. Вот это очень правильно. А в 17... Ведь дело в том, что нормальный буржуазный строй, это ведь не рай. Вот Карл Маркс, он же не случайно появился. Много было людей, которых ужаснул тот строй. Когда женщины по 16 часов, дети работают. Ну, конечно, это конкуренция, там вот, все хорошо, но ужасное расслоение, ужасные там болезни. Ну, вообще нечеловеческое отношение к издержке под названием труд. И в 17-м году был какой-то ответ найден, что вот справедливость. Вот что бы ни говорили, мне все-таки кажется, что социальная справедливость там установилась в этом строе какая-то. Можно спорить там, но все-таки это было что-то такое более-менее равномерное. Многие люди получили из самых низов, стали начальниками, инженерами советской научно-технической цивилизации, все это банальности. Но было ясно, что плановая экономика может расти только тогда, когда нужно значит, вот либо выживать, либо во время войны, либо когда нужно мобилизовать людей, там, построить магнитку, еще там какие-то...
На энтузиазме.
Да, вот это.
Грубо говоря, субботник. Сплошной субботник.
Из этой речи, Руслан Семенович, я так понимаю, что...
А вот... Но она не могла... Она весь творческий дух людей загоняла в подполье. То есть самые энергичные люди в плановой экономике, в мировой социалистической системе, они были... как бы, как называется, нелегитимные. Они всегда рисковали, и многие из них сидели в тюрьме. Это, во-первых. Во-вторых, нововведения абсолютно отторгались той системой. И вот тогда Александр Дубчик и товарищи, они все это прекрасно понимали. Отто Шик, великий, я считаю, экономист того времени, вот, они хотели совместить, как бы это сказать, совместить справедливость с элементами свободы, чтобы, во-первых, нововведения были, во-вторых, были, как они называются, чтобы творческие люди получили возможность много зарабатывать.
Социальную справедливость, экономическую эффективность.
И свободой. Угу. Свободой. Очень, очень важно. Ну, можно говорить...
Ну, это очень похоже на социал-демократию.
Ну, и примерно так и есть. Угу. Примерно так и есть. Но, причем вот Лили тоже знает на этот счет. Одна была любопытная вещь, что этого эксперимента боялся не только соцлагерь. Есть некоторые свидетельства. Если вы помните, тогда же были некоторые революции и на Западе. Даниэль Кон-Бендит.
Имеется в виду события 60-х во Франции, в Германии, западной.
Рассказывать такую историю я до конца не знаю. Что якобы... На Западе настолько боялись реального социализма, причем чрезмерно боялись. И в этом смысле,
незаслуженно боялись.
Незаслуженно боялись. Но, тем не менее, боялись. И в этом смысле советская система, какая бы она жуткой, преступной ни была, она социализировала капитализм. Это невольный подарок тому времени. А еще когда началась эта пражская весна... То есть обмен письмами бывшего президента Австрии, где там, ты слышал на этот счет что-то такое, да, они говорили, что вроде НАТО тоже боялось, что вдруг что-нибудь у них получится там. Поэтому негласно дали Леониду Ильичу понять, что ты давай, закрывай это дело.
Так, ну это новая версия 1968 года.
Нет, да? Это я хочу сказать, эта версия существует, у социал-демократов есть. Но главное, что у них что-то началось. Они придумали там эту систему с гибкими ценами, с гибкими планами. Но закончилось это в результате, сами понимаете, мы положили этому конец. А утопично или неутопично, я по-прежнему твердо уверен в том, что можно совместить эффективность и справедливость. А это не утопично.
Все зависит от того, как понимать справедливость.
Как? Чтобы была солидарность, более или менее равенство, конечно.
Лилия Фёдоровна, вы с таким...
Кратко только откликнусь. Да. Согласен. Вы знаете, мы с Русланом Семеновичем старые друзья и иногда оппонируем друг другу. Где я могу согласиться с ним, так я совершенно точно соглашаюсь в том, что социализм реальный, мифический и так далее, был действительно иллюзией альтернативы для капитализма на каком-то этапе. Вот лишившись этой альтернативы, сейчас либеральная демократия, в общем-то, немножечко начинает бронзоветь. Второй момент. Руслан, если посмотрим на результаты социологических опросов, сколько народу хочет возвратиться в коммунизм? Кажется, у нас было где-то 10%. А если посчитать в Восточной Европе, там даже такие опросы давно не проводят, то сам тот факт, что нет массового общества ни в Восточной Европе, ни в России, которое хочет возвратиться в коммунизм, мне кажется, дает ответ на ваш вопрос, Виталий, о том, неизбежен был ли конец коммунизма. А все же насчет нашего Саши. Вы знаете, что кличка Дубчика,
в советском руководстве
политбюро была «Наш Саша». Мне кажется, к нему нужно возвратиться по двум причинам. Во-первых, потому что это была исключительно драматическая личность. Но вы представляете, человек, политик,
у нас сейчас
лидер,
чуть позже
которого,
будет как раз файл Петра Романова, где он тоже обсуждает эту личность.
Которого предало не только советское руководство, его так называемые друзья, которого предало руководство Чехословацкой компартии, которая готовила, по сути дела, вторжение коллективных сил безопасности для обеспечения стабильности и социализма. И тем не менее, его коллеги и даже друзья. Но здесь, возможно, еще более важен другой парадокс. Есть лидеры, вот Дубчик заставляет об этом задуматься, и я думаю, что Руслан со мной согласится, которые доказывают существование определенного парадокса. Есть лидеры, которые своей жизнью, своей судьбой и тем, что они теряют власть, помогают выпрямить путь истории. Вот после поражения попытки сделать социализм с человеческим лицом Чехословакии, ни одна другая страна не делала второй попытки, ибо было ясно, что в стране-сателлите при существовании мировой системы социализма и при существовании Советской империи невозможно построить польский социализм абсолютно с человеческим лицом. Поляки пошли по другому пути. Но 20 лет спустя, Руслан, 20 лет спустя появился другой лидер, который тоже ценой потери власти доказал другую аксиому, что социализм с человеческим лицом вообще невозможен.
Вы имеете в виду Михаила Сергеевича?
Михаил Сергеевич Горбачев.
Ну, спасибо. Я прошу прощения, я вас все-таки перебью, потому и дам вам потом возможность высказаться. Но сейчас нам нужно дать высказаться нашему постоянному обозревателю Петру Романову с традиционным комментарием по нашей сегодняшней теме.
Пражская весна 1968 года, ввод в Чехословакию советских войск и свержение Александра Дубчика, по традиции во всех книгах по холодной войне стоят в одном ряду с советским вторжением в Венгрию, с берлинским и карибским кризисами. На мой взгляд, это недоразумение, результат инерционности человеческого мышления. Танки там, танки тут, значит, все вроде бы по старой схеме. Между тем, это не так. В отличие, скажем, от берлинского кризиса или венгерских событий, пражская весна изначально не отражала противостояние между Востоком и Западом. Белый дом отнесся к событиям хладнокровно, если не считать равнодушно. У США тогда были более важные проблемы – Вьетнам, а лично у президента Джонсона на носу перевыборы. Американцы неофициально призывали чешских дипломатов к сдержанности, открыто склоняли их не повторять ошибок венгра Надя, объявившего в какой-то момент о нейтралитете. Об этом напоминал министру иностранных дел Чехословакии Иржигайку господин Генри Киссинджер. И недвусмысленно поясняли, что никто за социализм с человеческим лицом из стран Запада воевать против стран Варшавского договора не будет. Кризис, хотя и был сильнейшим, но не между Востоком и Западом, а внутри самой социалистической системы. Компартия Чехословакии, первой из компартий, входивших в зону московского влияния, поняла, что движется в тупик как в экономическом, так и в идеологическом смысле. Это понимал даже консерватор Новотный, а уж тем более понимал реформатор Дубчик. Но даже Дубчик вовсе не ставил перед собой той задачи, которой так страшились в Советском Политбюро. То есть в Праге никто не собирался выходить из Варшавского договора или бежать из социалистического лагеря. Речь шла лишь о том, чтобы сделать более эффективной планово-рыночную экономику и добиться большей внутрипартийной демократии. В самом Кремле по чешскому вопросу шла борьба. Международный отдел ЦК предупреждал о негативных последствиях для КПСС и международного коммунистического движения в целом решение о вторжении стран Варшавского договора в Прагу. Победили, однако, другие. Что было бы дальше, если бы в Прагу не вошли войска, сказать сложно. На мой взгляд, еще пражская весна доказала, что демократизация ведет к самоуничтожению социалистической модели. Ну, во всяком случае, если брать за образец советский социализм. Просто чехи на свою беду немного опередили историю. Михаил Горбачев позже хотел примерно того же. Но у истории всегда свои планы. Забегание вперед она не терпит. Так что все пришло, но в свое время. И в Праге, и в Москве. Просто Чехии с Гавелом повезло много больше, чем России с Ельцином. Кто тогда победил? Формально Москва, на самом деле Александр Дубчик. В одном из предисловий к книге о пражской весне он пишет, что главная победа не военная, а нравственная. Так вот, в этом смысле Дубчик победил, конечно, полностью. Его руки не замараны, он указал дорогу в будущее. Ей-богу, редкий и завидный итог жизни для политика.
Ну вот, как мы видим, Петр Романов фактически солидаризировался в своем комментарии с тем, что незадолго до этого говорила Лилия Шевцова. Но я еще видел, что Руслан Гринберг хотел тоже добавить что-то к этой теме. Пожалуйста, Руслан.
Я хотел бы добавить сначала о личности несколько слов. Вот в этом смысле, в смысле политического влияния на мир, я думаю, что Александр Дубчик и Михаил Горбачев – это примерно одинаковые фигуры. Ну, примерно. Конечно, Горбачев важнее для меня с точки зрения реального изменения хода истории.
Да он важнее для мира?
Ну, и для мира, естественно. Но надо сказать, к вопросу об утопии. Вот здесь очень важно не впадать в недоразумение. Вот смотрите, мы же не можем к истории относиться так, что то, что произошло, то и должно было произойти.
Почему?
Я боюсь, что это... Но если так...
Какой исторический вот детерминизм?
Нет, детерминизма нет никакого.
Если так...
В истории всегда есть свободная воля людей.
Вот сегодня уже это
выбор.
Немножко прозвучало.
Да.
Вот утопическая система, вы сказали, и Лилия тоже сказала, что подтверждено было, что это утопия. Раз что-то закончилось, значит, должно было закончиться. Я немножко нюансированно на это смотрю, по-другому. То, что касается планового хозяйства, это чудовищно. Это абсолютно бесперспективное дело, это дефициты, это бедность, это ужасно. Сегодня есть две страны такие только. Это Куба и Северная Корея. Вот Северная Корея, особенно в контексте теперешних событий военных, я вот обычно, когда люди мне говорят, а что, когда ты говоришь, Горбачев там пришел, любой должен был прийти, любой должен был начать чего-то, потому что так было ужасно. На это у меня одно возражение. А вот Корея.
Да.
Это ведь
десятки лет
директивная
ужасно,
хозяйство.
И ничего
ужасно.
Не меняется. Да.
Еще может уйти со сценой с таким грохотом, мама дорогая.
Да.
А что говорить о Советском Союзе? Я до сих пор считаю, что это большое чудо, что советская плановая экономика и советский коммунизм исчез относительно мирно. Бесполезненно. Просто невероятно, чтобы идеология ушла. Идеологическая система, вот там национал-социализм, с каким грохотом, и вообще сколько миллионов людей.
55 миллионов
здесь,
по всему миру погибло.
Я до сих пор считаю это чудо, поэтому, когда критикуют Горбачева за то, что вот он Сахарова не сразу освободил, то-то он не то, я думаю, мама дорогая, он их убаюкивал за 5 лет, это что-то произошло вообще невероятное. С учетом того, что вот Лили говорит, к сожалению, она слишком оптимистична, когда она говорит о том, что многие люди не хотят вернуться. Вот вчера я был в одной телевизионной передаче, так я там был просто ужаснулся, что молодые, и пожилые, и средние, они хотят вернуться к директивной плановой экономике.
Восточноевропейцы или
в России, в России, в России, в России. Это хочу сказать. Для России это очень, очень актуальная тема.
Директивная экономика или Советский Союз – это разные вещи. Потому что есть ностальгия по Советскому Союзу, как по большой стране.
Я думаю, что все перемешано здесь. Но все перемешано. Главное, ностальгия есть. Ностальгия есть в том, что вот Золотой век был. Вот это вот грустно. Мне лично это ощущается, что Золотой век был. Не будет, а был.
Ну вот здесь сравнивается. Возникает такой кардинальный, фундаментальный вопрос, как раз уже прямо связанный с темой нашей программы. А вопрос такой. Ни в Польше, Лилия об этом говорила, ни в Чехии, ни в Словакии, ни в Венгрии такой мощной ностальгии по советскому, по социалистическому периоду нет, по периоду народных демократий. Я думаю, это объясняется в первую очередь тем, что вот их переход, их транзит, говоря научным языком, в принципе, можно считать успешным. По большому счету, им удалось создать демократическую систему, им удалось интегрироваться в Европейский Союз, им удалось обновить экономику. И даже посмотрите, сейчас-то трясет не их, трясет Ирландию, которая давно уже в Евросоюзе, трясет Грецию, которая с 81 года, Португалию, Испанию.
А поляки
сейчас мне говорят, а у нас, говорит, кризис как-то вообще почти не заметен. Больше того, экономика достаточно показала свою устойчивость. То же самое Чехия, то же самое Словакия и так далее. Так вот, возникает вопрос, а в чем все-таки секрет? Если мы сравниваем Россию, где вот эта ностальгия, где явно такое, почти такое несостоявшееся государство, это все более очевидно в наши дни. А Восточная Европа, которая нам, казалось бы, близкая, была с нами в одном блоке, продемонстрировала успех. Вот можем ли мы сформулировать формулу этого успеха, полезную для России? Кто начнет?
Лилия, ты со мной поспоришь.
Давайте.
Нет, ты хочешь поспорить со мной. Руслан,
пожалуйста, Лилия Федоровна.
Если кратко, ребят, если кратко, если грубо, то секрет успеха Восточной Европы в том, что она пошла в противоположном от России направлении. Угу. Вот если кратко.
Что имеется в виду?
А если конкретизировать, и очень, очень буквально минутно и телеграфно, угу. то в Восточной Европе и обществу, и политической элите удалось, во-первых, добиться практически национального консенсуса так. относительно того, чего они не хотят, угу. быть в чулане либо под забором Советского Союза, и консенсус относительно того, чего они хотят – возвратиться в Европу, именно возвратиться в Европу. Второе. Как средство достижения вот этой цели для них было совершенно точно не реформа, не модернизация, а демонтаж старой системы. Угу. И основное средство демонтажа – это был отказ от монополии одной политической группировки.
То есть демократия.
Честные, свободные выборы. Проигрываешь выборы, уходишь к чертовой матери.
Что у них и происходит.
И четвертый принцип, который является, собственно, производным от этого второго принципа – это разделение частной собственности и политической власти. То есть это гарантия и защита частной собственности. Вот эти четыре принципа обеспечили ту формулу успеха. Может быть, неоднозначного, противоречивого, но, тем не менее, обеспечили тот вектор, который приняла Восточная Европа. По сути дела, Восточная Европа села в западный поезд, европейский поезд. А мы с Русланом Семеновичем и с вами, коллеги, остались на полустанке.
Вы хотите возразить?
Я хочу немножко возразить.
У вас
немножко.
Минута.
У меня есть минута, я быстро возражу. Смотрите, им, во-первых, намного проще. Вот просто ясно надо понимать. Я назову три вещи, которые у нас нашу трансформацию жутко осложняют. Первое заключается в том, что социализм – это наш продукт, русский, а не импортированный, Чего? Как у них. Секундочку. Реальный социализм.
Не теоретический, а именно реальный.
Реальный. Вот это хочу пришлось. Реальный. Это очень важно. И очень важно, что 70 лет, а у них 40 лет. Это очень важно. Второй момент, что у нас военная история, военная промышленность, это чудовищно по сравнению с их, да, потому что как бы зонтик, он им не нужен был, наш зонтик, это другое дело, но нам казалось, что он нужен, и поэтому мы... И третий, самый чудовищный, у них не было распада страны.
Ну, все-таки Чехословакия распалась.
Ну, это не, такая история. Это, кстати, такая особая история. Ну, и плохо. И в Югославии плохо.
Это кровавая история.
Очень плохо. Да, да. И вот это три момента. Но есть еще один момент важный.
10 секунд.
А потом мы после небольшого перерыва вернемся.
Какой еще момент важный? Вот что я хотел сказать.
Вы знаете что, Александр, вы пока подумайте, вспомните самый важный момент, а мы сейчас сделаем
прервемся,
и к тому времени я вам обещаю, что Руслан Гринберг вам назовет самый важный момент во всей
этой истории. Это умное хотел сказать.
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
У нас, как вы видите или слышите, обсуждение продолжается даже в перерыве. Руслан Семенович, как я и обещал, вспомнил самый важный момент, который он нам хотел сказать. А я тоже вам напомню, уважаемая аудитория, что это программа «Осторожная история». Владимир Рыжков и Виталий Дымарский – ведущие. А наши гости – Лилия Шевцова и Руслан Гринберг. Руслан Семенович, так что вы хотели сказать?
Вот мы с Лилией знаем одного известного польского экономиста. Я как-то у него спросил. Я говорю, а как, почему, Грегорь, так получается, что у вас там получается реформа, а у нас не получается? Он говорит, ну, это очень просто. Мы любим драться до первой капли крови, а вы любите...
До последней.
Да. И это очень точно. Я думаю, что колоссальная неудача трансформации российской заключается в том, что договороспособность нулевая, хуже, чем где-либо.
И ты имеешь в виду среди элит?
Ну, естественно, да среди всех.
Да в целом, да, в обществе, да,
среди всех.
Доверие в обществе
я
очень низкое,
сказать, что вот
нетерпимость высокая.
Блаженный Михаил Сергеевич, вот когда он все шутит, там, компромисс, там, консенсус, слушайте, вот давайте, там, это. У нас под консенсусом понимается временное отступление. Ну, ладно, я договорюсь с тобой, но не на совсем что-то я уступаю, а вот силёнок накоплю немножко, ты потом мы с тобой разберемся. И это все время красной нитью проходит. У нас нет, ну, другое дело, у нас нет просто традиций договора, уступать одно, получать другое. И мне кажется, это очень тяжелая вещь. Очень тяжелая вещь. Не говоря же об этническом там, расхождении, что если посмотреть на Россию, ну что это Польша? Ну, Польша, она вся есть и ну, Польша.
Руслан, есть 100%
есть, людей.
Есть довольно,
а здесь вы возьмете карту...
Есть довольно сложные страны. Эстония в национальном отношении, в Болгарии. Румыния, Венгрия, это многонациональные страны,
кто
на самом
говорил,
деле.
Там... Мы создали Италию, теперь нам нужно создать итальянцев.
Нет, нет, на самом деле тоже не нужно упрощать, там много-многонациональных стран, но тем не менее, они... ну, думаю, там есть и локальное проживание венгров в каких-то странах, цыган, румын и так далее, и так далее.
Почему русские, десятки тысяч русских оказываются договороспособными, да, когда они оказываются в Лондоне, либо в Силиконовой долине? И я бы хотела обратить внимание на одно качество спора, Руслан Семенович, у тебя. Ты, так сказать, убеждал нас, что не может быть фатализма, когда речь шла о распаде мировой системы социализма и о конце коммунизма. И в то же время, говоря о нашей недоговороспособности, ты убеждаешь нас фактически в фатализме, если речь идет о строительстве новой системы в России. Нет ли здесь противоречия?
И, конечно, есть. Но я думаю, что люди улучшаются.
А
люди
улучшаются. Я бы хотела еще одну сноску к твоему выступлению. Я согласна. Абсолютно. В целом. И с тобой, с Петром Романовым, когда речь идет о роли Запада. Это же удивительнейшая вещь. Запад сколько лет, 70 лет, готовился к концу коммунизма и к концу Советского Союза.
Не был готов.
89-й год приходит Миттеран. Тэтчер активно выступает против объединения Германии. А как мы знаем, конец Берлинской стены, в общем-то, открыл весь процесс трансформации. Подходит 91-й год, и здесь Володя нам напомнил о так называемой chicken speech, куриной речи президента Буша в Киеве, когда он уговаривал украинцев: ребята, ну вы не спешите, вам и так под мышкой у России вполне удобно и комфортно. Но удивительнейшая вещь, парадокс. И на этом сейчас будешь защищать. Наконец-то. А я на него буду нападать. И в этом интересно, мы поменялись ролями. Мы специально договорились об этом. Запад, политический Запад, не был готов к концу советской системы.
Да?
И в то же время, в 89-м году, в 90-м году, восточноевропейские элиты, те ребята, которых мы прекрасно знаем, с которыми мы тогда с тобой в Богомоловском институте встречались, 89-й, 90-й, 91-й год, не только Гжегош Колодко, Лешек Бальцерович и другие ребята, 27, 29, 30 лет от роду в Эстонии, взяв власть, начали филиграннейшую работу по выработке стратегии новой системы. Они ошибались в частностях. Они иногда делали больно и себе, и обществу. Но в целом они вывели стратегию.
А это другая тема. Это правда, что они хорошие.
И, кстати, нигде по вектору они не ошиблись. Они не ошиблись даже в экономической реформе. Нигде не было такого инфляционного поноса, как в России, кстати. Вот они смогли найти стратегию. А мы в 91-м году
не
смогли.
Значит, я хотел бы возразить Лили в чем? Во-первых, что касается германского вопроса. Надо ведь в контексте смотреть. Ну, что значит Запад? Вот якобы могут слушатели подумать, что Лиля, значит, вот Запад там не хотел того, чего-то не хотел. Запад, конечно же, хотел, чтобы не было мирового социализма. И он по гроб жизни будет обязан Западу, обязан Горбачеву, что нет такой угрозы. Но когда начались вот эти всякие брожения, то, конечно же, есть всякие ностальгии насчет Германии, между прочим.
Ну, не ностальгия, а страхи, назовем так. Что действительно и французы,
да,
и англичане опасались возрождения мощной Германии.
Антиностальгия.
Не только в военном отношении,
да,
но и в экономическом.
Поэтому даже была такая шутка, что вот когда там Миттерану сказали, что же вы немцев, что ли, не любите? Он говорит: я настолько люблю немцев, что пусть будет две Германии.
Угу.
А это ведь...
Это Деголь, по-моему.
Нет, неважно. Француз.
Француз, да.
Француз, да.
Но теперь, слава богу, все у них в порядке. Они тысячу лет убивали друг друга непонятно за что. Теперь у них, значит, все в порядке. Но и точно так же с Бушем.
Это знаменитая фотография Миттеран с Колем держится за ручку. Так это очень нежно.
А теперь насчет Буша. А что? Ведь он приехал к Горбачеву.
Буш старший,
да. Никто не знал вообще, как, куда пойдет дело-то. Между прочим, ядерная держава. Исход не ясен, финал не ясен, кто с кем договорится, у кого останутся ракеты. Поэтому это совершенно логично. Я на месте старшего Буша, я тоже приехал в Украину, и точно так же, как и Михаил Сергеевич, начал рассказывать о том, что мы все повязаны историей. Это, конечно, забавно звучит. Но я должен сказать, что мы слили, видели один секретный материал насчет того, что все были готовы.
Один
секретный. Где в 88-м году ЦРУ, 88-й год, хочу подчеркнуть, ЦРУ, там им нужно было составить рейтинг самых стабильных стран. Не фейлинг, кстати, а наоборот, стабильных. Так там была и Югославия, и СССР, и Чехословакия, и ГДР, и ФРГ.
Страны с высокой надежностью.
Да, так что здесь...
Но самое комичное, помнишь, Русик, самое комичное, это было, конечно, август 91-го года. Августовский путч, и Буш практически берет в свои руки ручку и практически подписывает телеграмму с поздравлением путчистам.
ГКЧП.
Да, ГКЧП. Не только он, но относительно Буша есть воспоминания, да, которые говорят о том, что отвратило его от этого шага.
И тем не менее, наш вопрос. Может ли Восточная Европа служить примером для России? Именно его мы задавали, это наш партнер, портал Superjob.
Всероссийский опрос.
Задавали респондентам, и о том, как ответили на этот вопрос наши соотечественники, сейчас расскажет Тихон Зятко.
Может ли Восточная Европа служить примером для России? Большинство участников опроса, проведенного порталом Superjob, уверено, что нет. Такой вариант ответа выбрала почти половина опрошенных, 44%. 28% ответили «да» и столько же воздержались. Нам есть чему поучиться у восточноевропейских друзей, уверен менеджер из Москвы. С ним согласен его коллега из Мытищ. Почему нет? Всегда есть что перенять и внедрить. Кто-то делает что-то лучше, кто-то хуже. Было бы желание. В чем-то по тем показателям, в которых она превзошла Россию, это уже экономист из электростали. А вот мнение одного из ответивших «нет». Специалист по защите металлов от коррозии из Тамбова пишет: «У каждой страны свой путь». Я склоняюсь больше к Западной Европе, пишет веб-разработчик. Ну и напоследок комментарий, которого в таком опросе, похоже, не могло не быть. «Россия может служить сама примером для Восточной Европы», пишет водитель из Нижнего Новгорода.
Мы не будем сейчас обсуждать вопрос, может ли Россия служить примером для Восточной Европы. Все-таки этот же вопрос вам.
И удивил ли вас такой ответ, что все-таки большинство считает, что нам нечем учиться в Восточной
Европе? Кстати говоря, мы с Лилией Федоной еще до эфира, когда по телефону, по-моему, говорили, вспоминали, только приписали эти слова разным людям. Я слышал это из уст Валенсы, когда он говорил, что мы все с детства читали учебники, как от капитализма переходить к социализму. Ни в одном учебнике не было, как перейти от социализма к капитализму.
Аквариум.
А я читала это у Бжезинского.
Да, а Лещенко говорил, что это у Бжезинского. Ну, может быть, Валенца взял у Бжезинского.
Я, правда, Валенцу перестал, так сказать, восторженно к нему относиться.
Ну, оба поляки.
Кстати, это интересно. И интересно то, что почти половина наших сограждан не хотят видеть в Восточной Европе не просто великую трансформацию, а великий урок для себя. И вот, коллеги, я для себя задаю вопрос. Кстати, вчера у меня был корреспондент газеты «Выборчик», который, кстати, говорил о том же, Вацик, говорил о том же, почему вы не хотите смотреть на Польшу хотя бы как плацдарм для эксперимента? Почему не хотите ничего взять у нас не только толково, даже взглянуть на нас. Почему?
Почему?
Я начала перечислять, возможно, Володь, может быть, вы добавите
к этому списку причин. Просто интересно, да.
Может быть, это наша внутренняя, явная, осознанная, неосознанная великодержавная спесь. С какой стати
мы их воспринимаем по-прежнему,
будем смотреть на
как младших братьев.
Да. Это же наши, собственно, были дворовые собачки столько столетий. Да, не за границей.
Да.
А вот второе. А ведь, тем не менее, и лидеры, и многие обозреватели смотрят на Западную Европу. И кто-то в этом опросе сказал, давайте посмотрим на Западную Европу. Угу. Оказывается, глядя на Западную Европу, нам удобнее себя сравнивать. Почему? Потому что Западная Европа дает нам основание, ну, во-первых, наслаждение самой ролью великой державы, сравниваем себя тоже не с Нидерландами, а ведь с Британией, либо с Францией,
Германией.
Но уж чаще всего с Соединенными Штатами. Да. И оказывается, что Европа, особенно Америка и Британия, дают нам возможность насладиться статус-кво. Потому что мы говорим, но ведь они-то шли к либеральной демократии 300-500 лет, а США, как скажет вам любой, скажем, государственник, ведь там 200 лет тому назад рабы были, а женщины не голосовали еще в прошлом веке. То есть это практически... основная причина – это все же самооправдание и спесь.
Я думаю, что Лиля права, наверное, с точки зрения того, что они нам... Кто они такие? Кто они такие вообще? Эти.
Чего на них смотреть?
Да. А тем более наши балтийцы,
тем более мы там в свое время тоже доказывали, что у нас были субсидии, мы им предоставляли субсидии на 250 миллиардов. Это доказанный факт. Другое дело, они говорят...
В рамках Совета
экономической помощи. Другое дело, они говорят, а зачем нам это нужно? Мы нам платили за то, что у нас нет внешней политики, что у нас такая же, как у вас. А теперь мы свободны и живем, как хотим. Мне кажется, главный урок, который мы должны усвоить, заключается в том, что страны Центральной и Восточной Европы добились превращения плановой экономики в рыночную, не утратив демократических преобразований.
Но они с них начали.
И я хочу сказать, что это исключительно важно. И мы начали с них, Лилечка дорогая. И мы начали с них. И шестую статью отменил Михаил Сергеевич насчет, ты говоришь, монополии партии. Мы тоже начали. А во что это превратилось, это другой вопрос. Они реформировали государство, мы его разрушили. Это во-первых. Во-вторых, они старались, они понимали, что демократическая система — это не просто абстрактная ценность, это еще очень важна эта ценность для экономики. И как яркий пример, который я всегда показываю, то, что произошло в СССР, то, что произошло в Польше, то, что не произошло у нас, это вот две политики. Была политика Лешика Бальцеровича, в моем представлении, не, мягко говоря, не всегда правильная.
Обычно ее связывают с шоковой терапией.
Именно так. Да. Но демократическая система работала, и она привела к власти других людей, которые подправили.
Красневского, более левых.
Именно поэтому не было у них августа 98 года. А здесь одна и та же сила, которая начала реформы в конце 80-х, в начале 90-х годов. В каком-то смысле она правит и сейчас. Всегда идеологически, а сегодня, даже не имея политической состязательности, у вас нет никаких оснований для модификации политики, кроме так, что уговаривать первое лицо, вот, а лучше вот так давайте, Владимир Владимирович.
Лиля, вот это, кстати, очень важно.
И это
вот
принципиально.
Руслан поднял очень важный вопрос. Один из важнейших тезисов наших нынешних государственников, в кавычках, таков, что единственный способ эффективной экономической реформы – это авторитаризм. И нам всегда говорят, Южная Корея 50-е, 60-е, нынешний Китай после Дэна, Чили, Пиночета, Гонконг, Сингапур, Ли Куан Ю. И всегда они сознательно забывают Восточную Европу, которой удалось совместить, как они говорят, несовместимое, которое удалось совместить демократические реформы с рыночными реформами.
Они еще сознательно замалчивают тот факт, что в тех перечисленных тобой странах там идет своя динамика. Вначале, да.
Южная Корея уже демократия,
вот,
абсолютно точно.
Это практически везде.
Да. Ну, вот так вот, вопрос к Лилии. Какая есть взаимосвязь, на ваш взгляд, между демократией и рынком? На самом ли деле это совершенно две автономные вещи, и на самом ли деле лучше вообще обойтись без демократии, чтобы преуспеть в рыночной экономике?
А вот я, кажется, буду повторять вас, то, что вы говорили и писали неоднократно. Но я думаю, что Руслан, может быть, с нами поспорит.
Да.
Во-первых, гораздо больше примеров в мировой практике и в истории, когда авторитаризм вел гораздо и создавал гораздо более ущербные, загнивающие экономики.
И создает.
Второе. Пример с Южной Кореей, пример с Чили, совершенно некорректный. Потому что там начался экономический рост и определенное возрождение экономики после того, как началась определенная декомпрессия системы. Это во-вторых. А в-третьих, единственным примером, который, может быть, играет на руку, кстати, и в пользу сторонников авторитарной теории, это Сингапур, маленькое государство, где удалось жестко построить правовую систему. Но я поспорю, кстати, с Русланом по поводу того, где кто начал. Мне кажется, Восточная Европа дает нам доказательство и пример того, в чем мы ошиблись и в чем мы продолжаем сегодня ошибаться. Угу. Восточная Европа доказывает, что нельзя делать реформы постепенно и нельзя латать систему. Да, Михаил Сергеевич Горбачев, которого мы оба уважаем исключительно и любим как политика и человека, он отменил 6-ю статью, отменил руководящую роль Компартии. Но после него начался процесс вживления новых институтов в старую ткань. И Совет народных депутатов, Володь, вы же были политиком уже, так сказать, и в те времена, когда он в другой ипостаси.
Да.
Вы помните, что это было просто латание старой системы. Нельзя вживлять новые институты в старое инородное тело. Они просто либо отторгают, либо проглатывают. Восточная Европа доказала, необходимо демонтировать каркас старой системы. И вот то, что они сделали. И они это сделали для того, чтобы обеспечить успех твоей экономической реформы. И они до сих пор нам говорят, никакой постепенности. Они нам говорят, вы пошли по неправильному пути в 91-м году. Но вы опять с медведевской модернизацией идете по тому же тупиковому пути.
Латание авторитаризма, попытка частичных
реформ. 8 лет путинского чуда были, по сути дела, провалом. И вы одновременно говорите, а мы пойдем по пути инноваций, то есть технологической модернизации. То есть, ребята, мы пойдем все дальше в тот же тупик. Постепенно. И когда вот Дмитрий Анатольевич, я тебе дала его статью, то есть я дала последнюю информацию, где он опять выступил, о необходимости политические реформы должны быть постепенными. Вот каждый раз, когда наш президент говорит о постепенности, это самое важное, это гораздо более важно, чем первая часть его выступления, когда он говорит о демократии. Не может быть постепенной свободы. Вспоминаешь Ларису Пияшеву, которая когда-то сказала, да, нельзя быть наполовину беременной.
Руслан.
Ну, я с большим сожалением должен активно возразить Лиле Федоровне здесь. В общем-то, это уже в учебниках во всех написано, что трансформация в успешных странах Центральной и Восточной Европы была грудуалистской, а в России, вместе, наряду с другими странами...
Ты говоришь об экономической реформе, я говорю о политической.
Ну, а политическая... Шоковая терапия экономическая. А что касается политической, то я бы тоже здесь возразил. А что, собственно говоря, у нас не было такого шокового? У нас в шоковом плане были созданы партии. Что, собственно говоря, мы там такого... Что мы там делали постепенно в 90-е годы? Да ничего постепенно не делали. Лилечка, что делали постепенно? Ведь я просто, это, честно говоря, меня это...
91-й год – это не постепенность.
А?
Мне кажется, что 91-й год – это не постепенность.
Это было громадное... В моем представлении это было в некотором смысле коллективное сумасшествие. Это точно такое же, как в 1917 году. Причем я это хочу подчеркнуть, не простые люди, а самые интеллигенты российские.
Нет, но революция – это всегда коллективное сумасшествие.
Нет, но коллективное сумасшествие – ожидание. Иллюзия ожидания рая в 1917 году.
Да.
И точно такое. Такая же иллюзия, ожидая рай в 91-м году. Вот, и это было... А откуда
если говорить,
можно до того, как...
Лилия, сейчас не найдешь людей, которые голосовали за Бориса Николаевича.
Руслан, речь идет о другом. Восточная Европа провела институциональную реформу последовательно. То есть...
Это другой вопрос.
Парламентские партии формировали правительство. В России в 90-е годы ядро государства, а именно сверхмощная президентская власть, слабый парламент, слабые партии, сказать. Вот в этом смысле, было латание старой системы.
Это был большевистский подход к тому, что...
Говорим не об экономике, мы говорим о политической системе.
Глубокой реформы политической не было.
Когда происходит латание политической системы, как у нас происходило в 90-е,
пойми, что такое.
Совет народных депутатов вживляется в политическую систему. Это начало 90-х годов, до 93-го года. Это борьба за монополию на власть. Борьба за монополию на власть со стороны президента и со стороны Верховного Совета. И вот эта борьба воспринимается радикально.
Но борьба была хотя бы разрешена. Это было место для дискуссий, извините.
Прогрессивный человек в 93-м году.
Кто,
ну кто? Я в кавычках это говорю.
Ах, боже мой.
В 93-м году победил. И вместо того, чтобы заботиться о политической состязательности, он вместе со своими товарищами приняли решение, что, собственно говоря, нам власти никак нельзя отдавать, потому что все кругом чудовища.
И более того, это они самое говорили, будем делать ошибка. Это постепенно. Постепенно.
Правильно.
Вот этот стал лозунг, правильно. Который стал
вот
лозунгом.
Да. Постепенно. Вот пока власти. Мы правим, мы будем править. А когда мы умрем, там пусть другие
постепенно
делают. Да, в этом смысле.
В этом смысле. есть постепенность как сохранение, как консервация власти.
И в этом смысле радикалы-реформаторы создали основу для теперешнего авторитарного строя. Они научились, что нужно делать, как голосовать и как считать.
Насколько они были радикалы-реформаторы в 1991 году? Мы имеем просто пример, когда под
риторикой... Я думаю, Центральная и Восточная Европа не может быть...
Под риторикой, либеральной риторикой создавался совсем не...
Давайте мы попробуем, у нас остается буквально пара минут до конца эфира, и я вам задаю финальный вопрос. Если вот обобщить все, что мы говорили об опыте, и вы оба, на мой взгляд, справедливо говорили о том, что опыт Восточной Европы у нас не понят, недооценен и совершенно не изучен, и совершенно напрасно не востребован. Вот буквально по 30 секунд, Лилия Федоровна, Руслан Семенович, все-таки что главное? Какой главный урок должна извлечь Россия из успешного опыта Восточной Европы?
Я знаю два урока. Да, Руслан, пожалуйста. Я скажу. Да. Первое. Политическая состязательность. Остро необходима не как абстрактная ценность, а как средство для улучшения экономической политики. Угу. И второе. Конечно же, учет социальных последствий любых экономических решений. И в этом смысле вот эта конвергентная там с разных сторон теория, она, конечно, не имеет никакой альтернативы. И я думаю, что большой скандал и большая трагедия России, что здесь нет нормальной социал-демократической левой партии.
Согласно политическо-экономической состязательности, то есть отказ от монополии на власть, ответственность элит. И еще один вопрос. Россия в своей новой попытке прорваться вперед либо сесть на тот же поезд, должна будет решить для себя вопрос. Можно ли строить либеральную демократию изолированно от Запада, не будучи интегрированным в Европу?
Институционально.
А если интегрироваться, способна ли Россия отдать часть своего суверенитета?
Как это сделали французы, немцы и прочие итальянцы.
Я думаю,
общенациональным наднациональным институтом.
Я думаю, что в идеале мы были бы ассоциированным членом Европейского Союза.
А что делать с СНГ?
Как с СНГ? Вместе с ними быть там.
По советским пространствам.
Я думаю, что если мы себя реформируем, то мы поможем реформироваться им.
Ну, в двух словах просто. Нет, моя тоже. В конструкции в этой, что делать с СНГ? Да?
Ну, я думаю, что...
Бросать или отдавать Европе?
Нет. Я думаю, что у нас есть шанс еще постсоветское пространство сделать единым и политически однородным в том плане, что оно будет демократическим. Здесь есть еще шансы на это пока.
Вот на этой оптимистичной ноте мы завершаем нашу программу. Спасибо обоим нашим гостям. До встречи через неделю.
Осторожно, история.